Здравствуйте, друзья! Слушатели, вы находитесь в программе, где центральной частью является изучение и исследование Священного Писания Библии. Друзья радиослушатели, зная, что Библия является откровением Божьим человеку, не кажется ли вам, что ее должен изучать, читать, исследовать каждый живущий на земле? Исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь жизнь вечную, говорил сам Христос, а они, то есть Писание, свидетельствуют о мне. Так что будем исследовать и изучать Слово Божье, а также следовать по стопам Христовым и Его поучениям. У микрофона с вами Александр Захария. Я рад встретиться с вами. Если вы первый раз присутствуете на этой библейской лекции, и у вас еще нет Библии, пишите нам по адресу радиостанции, которую вы слушаете, или же лично нам в испанскую радиостудию. Это бокс 12, или же почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете нам звонить по следующему телефону 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну а теперь, друзья, как всегда, краткий обзор ваших писем. Сегодня, друзья, у нас письмо из города Липовец. Пишет его молодой человек Богдан. И вот что он рассказывает. Он говорит так: «Добрый день. Я сегодня слушаю вашу передачу впервые. Вы комментируете письма читателей, именно Зинаиды Ивановны. Я Богдан, мне 16 лет, учусь в 11 классе. Я радиолюбитель. И вот сейчас ремонтировал приемник, и он заработал. Но заработал именно на вашей частоте, и я не мог не слушать дальше. Раньше я слышал о Боге, но не верил в Него, в Его существование. Я думал, что Бога придумали для того, чтобы не было убийств, краж и тому подобного. То есть преступного мира. И вот сейчас я понял, что Бог существует, что Он знал о моем размышлении и о моих мыслях, и о том, что Он любит меня и простит меня, если я этого захочу. Сейчас я помолюсь Господу и попрошу простить меня, и я верю, что Он меня простил. Спасибо вам большое, дорогая редакция, за ваши передачи. У меня нет Библии. Пожалуйста, вышлите мне эту священную книгу и книгу «Ученые говорят о Боге». И, если можете, таблицу о религиозных течениях, которые в нашем мире существуют сегодня. Заранее благодарю. С уважением, Богдан. Так, друзья, пишет молодой человек Богдан из города Липовец. Дорогой Богдан, благодарим тебя за письмо, за твои комментарии, которые очень важны. Сразу же хочу сказать, что то, что ты радиолюбитель и ремонтировал свой приемник, это не случайность, конечно. Случайностей не бывает. Мы не раз читаем, что у Бога все известно, и что даже маленькая птица без Божьего разрешения не упадет, и что с нашей головы не упадет даже ни один волос. Так что, дорогой Богдан, Он знает твой поиск, и, что интересно, Он знает твои помышления, и все скрытые тайники твоей души у Него открыты, и Он видит все. Поэтому Он проговорил к тебе именно через твое любимое дело. Ты пишешь, что ты раньше думал, что Бога придумали для того, чтобы не было убийств, краж, то есть преступного мира, мол, чтобы запугать человека. Нет, дорогой Богдан, Бога никто не придумал. Бог был, есть и будет, независимо от того, что люди думают о нем и что придумывают в своих философиях и человеческих измышлениях. Когда люди верили в Бога единого и живого, было единобожье. И был страх Божий, но с того момента, как человек стал создавать для себя кумиры и идолы, тогда начались и убийства, кражи, начались процветать все остальные грехи, которые есть в человеке. Отходя все дальше и дальше от Господа Бога, человек стал грешить все больше и больше. Сегодня, как ты знаешь, дорогой Богдан, мы живем в таком развращенном мире, как Содома и Гоморра, где многие грехи Содомы видны сегодня уже по улицам наших городов, и даже мы можем видеть их на экранах в наших квартирах. Так что, к сожалению, дорогой Богдан, люди не имеют страха Божьего, а наоборот, сегодня человек распущен, как никогда раньше». Человечеству сегодня, как никогда раньше, нужно срочно возвратиться к Богу и нужно начать новую жизнь. Ты пишешь, дорогой Богдан, что ты понял, что Господь Бог существует, что Он тебя любит и что Он тебя простит, если ты этого захочешь. Ты пишешь: «Сейчас я помолюсь Господу и попрошу простить меня, и я верю, что Он меня простил». Да, дорогой Богдан, каждый человек, придя искренно в молитве с верой к Богу, может получить прощение. Если ты понял, что есть спасение в Господе, и если в тебе есть это желание получить новую жизнь и прощение грехов, то не откладывай это, а иди к Нему с покаянием и принимай Его. Начинай новую жизнь, жизнь служения Ему во всем. Он любит тебя. Не упусти этого драгоценного времени, которое еще есть у тебя, дорогой Богдан. Друзья радиослушатели, я хотел бы окончить этот мой комментарий к письму молодого человека Богдана словами из Священного Писания Библии, в которых есть напоминание всем нам, что мы живем в период благодати для язычников. Этот период в любой день может прекратиться, потому что так и написано, что «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Евангелие Матфея, 24 глава, 14 стих. Да, период благодати языческий период приходит к концу. Поэтому все люди должны прислушаться к Слову Божьему и начать новую жизнь, приняв Иисуса Христа Спасителя. Друзья радиослушатели, сделав этот краткий комментарий к письму молодого 16-летнего человека Богдана, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Приглашаю вас всех оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать и исследовать Библию, книгу книг. Уважаемые друзья, продолжаем нашу программу сегодня. Я рад был с вами встретиться и рад продолжить эту программу с нашим изучением Библии. Я приглашаю вас открыть ваши Библии на второй главе книги Исфирь. Книга Исфирь, вторая глава. Сегодня мы продолжим изучение этой книги, замечательной, хотя и маленькой, коротенькой книги Исфирь. В прошлый раз мы остановились на 15 стихе 2 главы, в тот самый момент, когда девушка Исфирь готова была войти в присутствие царя Артаксеркса, и мы хотели знать, что же случится с ней. Будет ли она победительницей в конкурсе на красоту или же нет? И вы знаете, она выиграла конкурс. Мы прочтем стихи 16 и 17, где говорится следующее: «И взята была Исфирь к царю Артаксерксу, в царский дом его, в 10 месяце, то есть в месяце Тебефе, в 7 год его царствования. И полюбил царь Исфирь более всех жен. И она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место Астинь. Друзья, теперь Исфирь – жена царя. Но как она стала ею? Была ли это судьба или случайность? Я не думаю, я верю, что в этом было, конечно, провидение всемогущего Бога. Это было самое главное, из-за чего Бог пошел вперед и предпринял меры защиты своего народа. Об этом мы увидим позже, конечно. Он подготавливает все необходимое для этого. Подготавливает, так сказать, фонд, на котором будут разворачиваться события. Бог посредством своего провидения взял верх над человеком, и он идет, чтобы взять верх и над сатаной. Это может служить утешением и сегодня для детей Божьих. Исфирь стала царицей. Мы на мгновение остановимся на ней. Она была воспитана в строгой атмосфере Моисеева закона и была морально чистой девушкой, невинной, полной сил и энергии. Чистота и строгость ее воспитания отразилась в ее характере и в ее поведении. Ни одна языческая девушка и в отдаленном сравнении не могла уподобиться, конечно, ей. И Бог поставил ее на трон, второй после царя. Это было ее место. Если бы ее там не было, вы знаете, весь народ израильский был бы уничтожен. Мы читаем от 18 до 20 стиха следующее. «И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Исфири, и сделал льготу областям, и раздал дары с царственной щедростью. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мардохей сидел у царских ворот, Исфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. А слово Мардохея Исфирь исполняла, и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитание. Друзья, щедрость осчастливленного царя была велика. Он хотел этим дать всем знать, какую хорошую жену он теперь имеет. Положение Мардохея было, как вы знаете, сидеть у царских ворот. Обычно там сидели судьи, судьи страны. Видимо, он был одним из них. В те времена суды совершались у ворот города. Там всегда было скопление народа. Вспомните, например, Лота, жившего в Содоме. Он также сидел у ворот города, разбирая судейские дела. Здание суда было не в центре города, как теперь, но всегда у городских ворот. Даже до сего времени в некоторых странах, как, например, в Испании, в городе Валенсия, есть такой же обычай, где собираются судьи для того, чтобы помочь народу разобраться в мелких проблемах, например, кто должен получить воду, в какое время и так далее для орошения полей. Даже до сего времени есть некоторые страны, как я сказал выше, с этими обычаями. И вот, друзья, Исфирь, будучи уже женой царя, все еще слушалась во всем Мардохея, своего приемного отца. Это показывает, что в ее характере глубоко-глубоко были укоренены заповеди Божьи, одна из которых гласила: «Почитай отца твоего и мать твою». И так она делала. И вот здесь произошел небольшой случай, который впоследствии имел чрезвычайно большущее значение. Мы увидим это в стихах от 21 до 23. В это время, написано там, в это время, как Мардохей сидел у ворот царских, два царских евнуха, Гавафа и Фарра, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Есфире, а Есфирь сказала царю от имени Мардохея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве. И было вписано о благодеянии Мардохея в книгу древних записей у царя. Друзья, это довольно интересный случай, не правда ли? Этот человек, Мардохей, сидел у ворот царских и судил, и делал свое дело. Многие люди проходили через эти ворота. И однажды он услышал разговор двух людей. Они упоминали имя царя. Он прислушался и услышал, что они говорят что-то чрезвычайно важное. Они готовят покушение на царя. Мардохей немедленно донес об этом Есфире, а та пересказала от имени Мардохея все царю. Дело, конечно, сейчас же было расследовано, и все сказанное Мардохеем оказалось верным. Тех двоих схватили и предали казни. А дело это было записано в царскую памятную книгу с признательностью именно Мардохею. Но не последовало никакого вознаграждения ему за спасение жизни царя. Мардохей, видимо, не раз спрашивал себя, почему? Почему все вдруг забыли о нем? Почему его ничем не вознаградили? Ведь он спас жизнь царя. Слушатели, Бог по-своему видит все это. И Бог по своему провидению руководил всем этим делом. И потому, что Мардохей тогда не был вознагражден, впоследствии это казалось более ценным всякой награды. Но мы поговорим именно об этом, друзья, сразу же после краткой музыкальной паузы. Уважаемые слушатели, как всегда, в середине программы я делаю эту краткую паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился не вовремя, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Программа выходит в эфир ежедневно, в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона ведущий с этой стороны эфира Александр Захария. Я благодарю вас за ваше присутствие, и мы продолжим наше изучение Священного Писания из книги «Есфирь». Я надеюсь, ваши Библии уже открыты. Пожалуйста, откройте, если они еще не открыты, на 3 главе. Мы теперь переходим к изучению 3 главы книги «Есфирь». Эту главу можно назвать «Аман и антисемитизм». Мы прочитаем 1 стих. «После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него». Друзья, этот Аман стал в долгий ряд тех, которые вели кампанию антисемитизма. Антисемитизм, как вы знаете, развивался с самых первых веков создания израильского народа, и он продолжает существовать и сегодня. Антисемитизм простирается назад, друзья, от Амана до фараона в Египте. Вы помните, как фараон хотел истребить этот народ, убивая каждого перворожденного и каждого ребенка мужеского пола. Он хотел достичь этим уменьшения роста населения, но в действительности это сводилось к уничтожению народа израильского. И вот теперь мы имеем Амана. Вы можете пройти вглубь человеческой истории, и вы найдете попытки истребить этот народ от Амана до Гитлера. Мы и сегодня еще чувствуем действие антисемитизма, можно сказать, по всем странам. Бог с самого начала охраняет этот народ. Он должен это делать, потому что они хранители его откровений. Откровение Божье дано людям именно, друзья, через них, через израильский народ. Также Спаситель, Мессия, Иисус Христос пришел через евреев. Бог сказал Аврааму: «Я благословлю благословляющих тебя, а злословящих тебя прокляну». Мы читаем это в книге Бытие в 12 главе, 3 стих. Я повторю этот важный, я бы сказал, один из важнейших стихов Священного Писания. И он относится к каждому из нас, друзья. «Я благословлю благословляющих тебя, а злословящих тебя прокляну». Это очень важный стих, друзья, чтобы мы помнили всегда его наизусть. И это буквально исполнялось в веках, друзья. Через пророка Исаию в 54 главе Бог говорит: «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь». Друзья, многие люди боялись, что Гитлер сделается мировым диктатором, но Бог остановил его. И Бог остановил Амана в то время. И вот теперь мы видим, почему Бог, Господь, продвигал Исфирь к трону. Если бы она не была там, то антисемитизм Амана истребил бы полностью израильский народ, потому что Аман добивался именно этого. Во втором стихе нам говорится: «И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц пред Аманом, ибо так приказал царь». А Мардохи не кланялся и не падал ниц. Друзья, Аман занимал положение, что-то подобное на положение теперешнего премьер-министра. Тогда был обычай кланяться перед высокопоставленными людьми. Но был один человек, один единственный, видимо, который у всех на виду не кланялся. Написано: «Мардохей не кланялся и не падал ниц». Он знал, Мардохей знал, что кланяться и падать ниц только нужно перед Богом. И вот теперь, друзья, я готов изменить свое мнение о Мардохее. Вы помните, я говорил, что в начале наших лекций, что мне этот человек не очень-то нравился. Но сейчас я готов изменить мое мнение. И, друзья, это хорошо — менять наше мнение о людях, особенно когда мы ближе познакомимся с ними. Первое впечатление о человеке почти всегда бывает ошибочно, друзья. Да, первое впечатление, друзья, о человеке ошибочно почти всегда. Так что будем внимательно смотреть на человека, друзья, не то, что мы видим, а то, что мы потом увидим и узнаем о нем. При более близком знакомстве с ним мы можем более верно оценить его. И вот теперь перед Мардохеем я готов снять шляпу, друзья, потому что этот человек оказался великим человеком. Он отказался падать перед другим человеком. Язычники, среди которых жил Мардохей, падали пред Аманом на свои лица. Но Мардохей был верен закону Моисеева, который запрещал кланяться кому бы то ни было, кроме Бога. А как обстоит дело сегодня, друзья? Я бы сказал, что сегодня многие и многие кланяются человеку, человеческой философии, человеческой идеологии в своих мыслях и в своих душах. Будем осторожны, друзья. Мардохей и Исфирь не были достаточно верны Богу, чтобы возвратиться в Иерусалим, но они были готовы рисковать даже своей жизнью, чтобы спасти свой народ и чтобы показать всему человечеству, что есть единый Бог, и они верны этому Богу. О верности человека только Бог может сказать, верный ли он ему или нет. Мы легко ошибаемся в определении, кто верен Богу, а кто нет. Мы очень быстро судим человека. Друзья, будем осторожны. Мардохей не был мудрым политиком. Отказываясь кланяться Аману, он ставил себя в очень опасное положение, но верность к Богу у него была на первом месте. В стихах 3 и 4 мы читаем: «И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею, зачем ты приступаешь повеление царское? И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин». Вначале Мардохей не говорил никому, что он еврей, но когда те настаивали, почему он не кланяется Аману, он сказал им, что он еврей и поклоняется только одному Богу. Он был научен: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Второзаконие, 6 глава, 4 стих. Это место должно звучать так: «Слушай, Израиль, Иегова, Елогим наш, есть един Иегова». Иегова в русском переводе пишется «Господь». Бог был проповедан древнему языческому миру, миру ужасного идолопоклонства, как Иегова, единый Бог. Елогим, Бог во множественном числе, почти всегда стоял вместе со словом Иегова, что означало «Господь един». Сейчас мы находимся в мире не только многобожье, но безбожье, и мы провозглашаем триединого Бога, как Отца, Сына и Духа Святого. Мардохей оставался тверд в своем убеждении, и люди знали почему. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется, не падает ниц пред ним, то исполнился гнева Аман. Аман возненавидел Мардохея до такой степени, что, как читаем в 6 стихе, и показалось ему ничтоженным наложить руку на одного Мардохея, но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохеев. Здесь, друзья, уже видим заговор. Аман подготавливает уничтожить весь израильский народ. Теперь мы особенно ясно видим, почему Бог с такой настойчивостью приводил события в такой порядок, чтобы поставить у царского трона того, кто заступился бы за его народ. Бог стоит как бы в тени, зорко наблюдая за судьбой Израиля. Что же произойдет дальше, мы увидим, друзья, в следующей нашей библейской лекции. Итак, друзья, мы подошли к концу нашей радиопрограммы «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться. И хотя мы друг друга не видели, все же эта встреча была реальной благодаря радиоволнам и, конечно, благодаря тому, что Господь нам разрешил встретиться. Не забывайте, что у вас есть эта возможность изучать и исследовать Библию ежедневно на этой же волне в это же время. Вы можете встретить нас в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Всего вам хорошего! До свидания, друзья!